ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Так уж вышло, что с весны 2014 года журналисты, критиковавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии».
Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Шахтар стартує в Лізі Чемпіонів. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 12 вересня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 27 разів порушили перемир'я, а наприкінці минулої доби ситуація загострилася. Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку, відзначають у штабі. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють про бойові дії на околицях Донецька, а також звинувачують Збройні сили України в артилерійських обстрілах поблизу Донецька та Луганська. Російське агентство ТАСС повідомило, що в російському проєкті резолюції Ради безпеки ООН про створення миротворчої місії для українського Донбасу йдеться про те, що ця озброєна стрілецькою зброєю місії ООН буде вповноважена, цитата, виключно забезпечувати безпеку груп спостерігачів місії ОБСЄ, які здійснюють цілодобовий моніторинг у зонах розведення сили засобів сторін. Рекомендації щодо місії, які мав би підготувати генсекретар ООН для розгляду на Раді безпеки, мають бути узгоджені, цитата, з урядом України і з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей України, мовиться в російському проєкті. Київ і Берлін уже відкинули вимогу Москви узгоджувати потребу цієї місії з підтримуваними Росією незаконними збройними сепаратистськими угрупуваннями ДНР та ЛНР. Крім того, в Україні назвали абсурдною ідею запроваджувати озброєну місію ООН з єдиним завданням охорони неозброєної місії ОБСЄ. Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що незаконно перетин будь-ким кордон України є неповагою до української державності. Коментуючи прорив через кордон у неділю Міхаїла Саакашвілі і юрби його прихильників, міністр заявив, що його особиста думка про це така. Те, що відбулося на кордоні, є неприпустимим, тому що режим кордону і перетинання кордону – це питання національної безпеки.
Міжнародна тема.
Держсекретар США Рекс Тілерсон не бажає ескалації дипломатичної суперечки між Вашингтоном і Москвою і бажає поліпшення відносин з Росією, які є відносинами між двома ядерними державами, сказала речниця Держдепартаменту Гедер Науерт. Ми очікуємо на спробу просунутися вперед, додала вона. Донецький футбольний клуб «Шахтар» розпочинає участь у груповому турнірі головного клубного змагання континенту Ліги чемпіонів УЄФА. У Харкові команда Паулу Фонсекі прийме одну з найсильніших команд Італії – Наполі. Початок гри о 21:45. В іншому поєдинку групи F зіграють англійський Манчестер Сіті та голландський Феєнорд. Як повідомили в поліції, в Харкові порядок гарантуватимуть майже 2200 правоохоронців.
Радио Крым Реалии.
Самое интересное, на самом деле, обсуждать годовщины событий, которые казались незыблемыми, но на самом деле остаются опротестованными самой реальностью. Насколько серьезны ожидания тех, кто продолжает находиться в этом фантасмагорическом мире? Мы поговорим о том, что происходит, искривление, искажение реальности по вопросу оккупации Крыма, что можно 4 года откладывать с решением такой проблемы.
Крымчане имеют право знать. Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым, сквозь минные поля, цензуры и колючую проволоку блокировок. Радио Крым Реалии продолжает вещание. Самое крымское, я напомню, в мире радио. Напомню также, что мы выходим в эфир на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. В FM-диапазоне на отметке 105.9 вы нас можете слушать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Что происходит с недвижимостью в Крыму? Почему аренда недвижимости на Крымском полуострове намного дороже, чем аренда недвижимости в соседней России, например? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Аренда жилья в Крыму обойдется примерно в два раза дороже, чем в южных городах соседней России. Об этом сообщил коммерческий директор офиса в Симферополе всероссийской сети офисов недвижимости «Миэль» Александр Трухин. По его словам, съем однокомнатной квартиры в столице Крыма обойдется в 20-25 тысяч рублей. В Краснодаре, Волгограде или Ростове-на-Дону цены от 12 до 15 тысяч. По данным риэлторов, после аннексии стоимость аренды квартир в Симферополе достигла московского уровня. От такого скачка цен в первую очередь пострадали студенты, ведь многие из-за неудовлетворительного состояния общежитий вынуждены снимать жилье. Раньше, с наступлением осени, в Крыму начинался высокий сезон на рынке недвижимости. Однако сейчас спрос на нее на полуострове риэлторы характеризуют как вялотекущий. Говорят, что теперь активность на рынке зависит не от сезона, а от выделения военным жилищных сертификатов. Местные жители пока еще не ориентированы на решение своих жилищных вопросов, заявляют агенты недвижимости. В качестве причин эксперты называют неотработанность процедуры регистрации недвижимости в местном реестре, а также невысокий уровень зарплат 15-20 тысяч рублей в месяц. Он позволяет получить ипотечный кредит максимум на 1,5 миллиона рублей. Ценники на недвижимость в Крыму сильно различаются от города к городу, однако их объединяет то, что многие из них проигрывают своим ключевым конкурентам – курортным городам Краснодарского края. Риэлторы полагают, что в пользу Сочи, Геленджика, Анапы лучший уровень транспортной доступности, более развитая инфраструктура на фоне сопоставимого уровня цен. Также во всех этих городах есть аэропорты, тогда как в Крым долететь самолета можно лишь в расположенный в глубине полуострова Симферополь.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин дежурит у микрофона. Обсуждаем мы, что же произошло с крымской недвижимостью, как меняются цены, вот согласно справке, которую мы только что прослушали. В Симферополе съем квартиры обойдется гораздо дороже, чем в Краснодаре, Волгограде, Ростове-на-Дону или других российских городах. Я приветствую в нашем эфире Дмитрия Майорова, руководителя агентства «Аппарат недвижимости» Симферополь. Дмитрий, доброе утро. Что происходит сейчас с крымской недвижимостью, какую мы можем отмечать динамику цен?
Доброе утро. Ну, в Симферополе, в частности, из всего Крыма, ничего особенного не происходит. Как спрос был повышен на квартиры в аренду, так и остается. Это связано особенно с сезонностью. Сейчас приезжает очень много людей, которые будут учиться в университетах крымских.
Ну вот у нас цена прозвучала 20-25 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру в Симферополе. Насколько?
Не предел. Это есть квартиры и по 35 тысяч, то есть вилка достаточно серьезная, от 12 до 35, поэтому средняя 20-25 так есть, да. То есть это вполне такая сегодня потребность, и люди, ну, мало тянут, но приходится, ничего не поделать.
Ну, вот если мало тянут, да, каковы вообще причины того, что цены так подскочили? Давайте попробуем вспомнить, потому что до 2014 года порядок цен был совершенно другим. Сам помню, сам арендовал жилье в Симферополе. Вот из-за чего такой скачок произошел?
Ну, это обычная рыночная ситуация, когда есть спрос и есть предложение. Допустим, если спрос высокий, предложений мало, предложения сразу цене вырастают, вот и все. Ничего необычного не произошло. Как построить очень много, ну, вот того, что сейчас строят, и будут больше предложений, цена, соответственно, упадет. То есть надо ожидать просто того, что будет больше построено, и будет цена упадет. Ну, а вообще аппетиты крымских людей, которые сдают и в аренду квартиры, и на Южном берегу, они, ну, как бы непомерно высокие, конечно, но спрос.
А за счет кого растет этот спрос? Как изменился ваш среднестатистический клиент за это время?
Вот смотрите, например, строят дорогу, да, строят аэропорт. Очень много приезжает людей замещать тех, кто были на государственной службе, ну, работу, да, по службе. Люди, которые приезжают учиться. Вот эти люди, которых очень много приезжает, они и обеспечат этот самый спрос. Внутреннего спроса не так много. А внешний спрос, который привлечен, он действительно большой.
Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Майоров, руководитель агентства «Парад недвижимости». Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Давайте послушаем комментарий главного аналитика Российской гильдии риэлторов Геннадия Стерника. Он рассказал о ценах на аренду недвижимости в Москве и других регионах России, а также он поделился своим мнением, почему цены в Крыму растут.
Мнение.
В Москве, значит, 35-40 тысяч рублей за квартиру однокомнатную, арендная плата. Вот. Но большой разброс качества квартиры и районов, так что Москва в этом смысле особый город. Вот. Но, тем не менее, после 15-16 года, когда арендные ставки пошли вниз, сейчас идет некое восстановление. Небольшое, не быстрое, но идет восстановление. Они возвращаются к докризисным размерам. Но в других городах тоже во время кризиса скатились вниз, но теперь некая стабилизация происходит и даже начало небольшого подъема. Так чем отличается Крым, да, вас интересует? В Крыму есть некий наплыв иногородних и наших людей из регионов России, которые присматриваются к Крыму в надежде, может быть, в будущем купить там. Ну, сначала они арендуют, живут там, а потом купят. Вот вам, пожалуйста. Поэтому цены пошли вверх. Колебания, рыночные колебания цен — это стандартная ситуация на рынке. Они могут и вверх идти, и вниз идти, могут более-менее так колебаться вокруг какого-то равновесного значения недолго. Вот кризис показал, что снижаются. И в том числе и на недвижимость цены снижаются. И в том числе и на аренду жилья цены тоже снижаются. В первую очередь спрос. А спрос формируется чем? Платежеспособностью населения. Поскольку сейчас доходы населения вот уже 2 года как все вниз, потихоньку снижаются, на покупку я имею в виду. И поэтому цены снижаются. Практически повсеместно цены снижаются. Ну, в некоторых городах стабилизировались. Сейчас такой период, знаете, стагнации. Но есть города, в которых продолжают цены снижаться. Тот же Екатеринбург. А что касается аренды, она, конечно, чуть-чуть по-иному себя ведет. Здесь большое влияние сезонность имеет. Ну, то есть, вот там студенты приезжают учиться. Здесь имеет большое значение и временная миграция. Я считаю, что в Крыму спрос на аренду создается именно вот приезжими мигрантами, которые, может быть, еще не готовы покупать, но присматривают.
Мнение.
Итак, это было мнение Геннадия Стерника, главного аналитика Российской гильдии риэлторов. Он рассказал о том, что сейчас влияет на цены недвижимости в России, в Москве в частности, а также высказал свою точку зрения о том, что же происходит с ценами на аренду недвижимости в Крыму. Я напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Майоров, руководитель агентства «Парад недвижимости» Симферополь. Дмитрий, давайте продолжим говорить о тех, кто сейчас формирует спрос на рынке недвижимости, я имею в виду, в частности, аренду, да, аренду недвижимости. Люди каких это профессий? Мы с вами выяснили, что среди них есть те, кто задействован в стройках больших инфраструктурных проектов, да. Кто еще чаще всего обращается сегодня к риэлторам?
Ну, конечно, это не единственная категория. Вот очень много приезжает людей, которые меняют тех, кто работает на государственных службах. Ну, вообще это связано с тем, чтобы противодействовать коррупции. Вот очень много людей приезжает. Вот они тоже обеспечили определенный трафик нам. Вот. Ну, а в целом, эта сезонность, которую сказал Геннадий Стенник, он тоже подтвердил мои слова. Эта сезонность связана с теми людьми, которые приезжают учиться, со студентами, вот. Ну, и с теми, кто приезжает вот, работать вот на эти стройки, как сказать, стройка века в Крыму, которую сейчас мы видим. Ну, особенно никаких других нет, вот, в принципе, все.
А военные?
Служащие, да. Военные, но да. Мы в Симферополе мало замечаем, так чтобы военные много приезжали. Они были поначалу, когда вот этот процесс происходил, в самом начале вот присоединения, да, Крыма к России. Вот, тогда это можно было ожидать. А сейчас, ну вот, как-то уже более-менее понятно, кто. Военных я, ну, не так много.
Ну хорошо, это рынок.
Можно просто у нас да. В Симферополе, да, у нас просто в Симферополе, возможно, не так много воинских частей. Возможно, это в Севастополе больше заметно, но у нас нет.
Ну и военные, наверное, получают постоянное пользование квартиры. Да, давайте сейчас поговорим не о рынке аренды, а о приобретении имущества. Да, насколько рынок вот купли-продажи недвижимости в Крыму сейчас оживлен или не очень, как на него влияет непризнание Украиной сделок, которые происходят. Сейчас на Крымском полуострове?
Ну, надо сказать, что эти политические моменты, они практически никак не влияют. Есть вот эти вот рыночные тенденции спрос-предложения. Поначалу, даже в 2014 году, сначала люди аккуратно к этому относились, думали, как сейчас, в принципе, все как бы барьеры сняты. Вот, и абсолютно нормально идет процесс. Более того, 60% ипотеки по сравнению с прошлым годом стали банки больше выдавать. Это тоже повлияло на то, что люди больше приобретают. Собственно говоря, это тоже формирует спрос определенный. Вот, очень сильно сейчас большой спрос на первичку. Вот, буквально там дома только на фундаменте, их уже начинают серьезно покупать. Однокомнатные квартиры можно даже и не найти в некоторых комплексах. А в целом... Все очень стабильно. Не сказать, что цены сильно растут. Где-то плюс-минус 1.5-2% гуляет цена вот так вот каждый месяц. Это ни о чем. Это просто системный стабильный спрос и предложение.
Ну, в среднем, какая сейчас цена на однокомнатную квартиру в Симферополе?
В среднем цена на однокомнатную квартиру обычную 2200-2500. Вот так вот. 2 200 000 – 2 500 000.
Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Майоров, руководитель агентства «Аппарат недвижимости Симферополь». Напоминаю также, что любой из наших радиослушателей может присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крыма звонки по этому номеру бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Продолжаем разговор о том, что же происходит на рынке, на крымском рынке недвижимости. Повторяю, поводом стало тот факт, что цены на недвижимость, на аренду квартир в Симферополе, например, намного выше, чем цены на аренду жилья в большинстве городов соседней России. Напоминаю также, что с нами на связи Дмитрий Майоров, руководитель агентства «Аппарат недвижимости». Дмитрий, а насколько силен разброс сейчас по ценам на недвижимость по крымским городам и какие города наиболее популярны? Вот можете ли вы об этом нам рассказать?
Ну, смотрите, лидером, как всегда, является Ялта. Чек на порядок выше, 60-70% выше всего остального рынка Крыма. В целом, я как анализировал, Ялта, точнее, Севастополь, Симферополь, Евпатория вровень идут. Вот эти города, в Евпатории достаточно большой спрос на первичку, люди приезжают отдыхать, лечиться очень много. Вот. Ну, в Севастополе стабильный вообще спрос. Вот. Поэтому вот три города, они где-то в цене одинаковые. Ну, уступают им немножко, может, Алушта, Феодосия, но в целом вот так вот. То есть Ялта лидер в этом плане, в плане стоимости и вообще.
А динамика роста или, возможно, снижения цен вот по всем городам, она одинакова, либо какие-то города идут вперед в этом плане? Где-то, может быть, быстрее, ну, смотрите, всего дорожает недвижимость?
Нет, уже не дорожает недвижимость. Недвижимость, она вот где-то, скажем, последние 1.5 года, на мой взгляд, ну, как бы стабилизировалось, да, там, если там курс доллара немножко прыгает, тогда это можно еще там, люди по привычке там хотят в доллары деньги перевести, тогда, может быть, немного это рынок реагирует. Но в целом нет, уже полтора года нет никаких скачков. Динамика достаточно будет простая. Значит, сейчас очень много начинают закладывать новых комплексов в Симферополе, я знаю, в Ялте, в Севастополе. Вот как это все будет вводиться в эксплуатацию, как люди будут начинать жить, будет от этого зависеть стоимость аренды и покупки, продажи. То есть, ну, ничего другого. Просто нормально будет появляться на рынке новое жилье, соответственно, оно будет немножко дешеветь. Но говорить о том, что это будет прямо сильный скачок вниз, нет.
Да, в последнее время да, мы становимся свидетелями ситуации и обсуждаем их и в наших эфирах тоже. Вот как в Севастополе, например, происходит. Люди приобрели тем или иным образом, вот даже купили, да, в свое время участки земельные, тоже потратили деньги на недвижимость, сейчас у них это отнимают. Как вот такие истории, которые периодически происходят в Крыму, они вообще влияют на желание людей вкладывать в Крым, покупать в Крыму недвижимость?
Вы знаете, вот к нам обратились сейчас застройщики, они сами из Севастополя, говорят, мы хотим перебазироваться в Симферополь и строить здесь комплекс. То есть это тоже вот отражает то, что сейчас происходит, возможно, в Севастополе. И севастопольцы сами многие недовольны вот тем, что происходит там у них в городе, когда сначала давали, теперь отбирают. То есть вот этой стабильности нет. Естественно, инвесторы не просто в Крым, они из региона, вот, ну, там 70 километров, да, до города нашего, до Симферополя, они перемещаться начинают, потому что чувствуют, что там деньги вложенные, наверное, не окупятся, а сюда здесь, наверное, будет более стабильно. То есть радостно, что, допустим, наш город Симферополь, он в этом плане более привлекательный. Но вообще, в целом, это очень плохо. Естественно, власть должна как-то стабилизировать эту ситуацию, иначе, ну, люди как бы будут уходить из региона, это не, нам совсем не на руку. Да никому не на руку вообще.
А вообще, насколько людям свойственно перепроверять все, может быть, рисковые моменты сейчас, да, при оформлении сделок, когда понятно, что Крым находится в довольно-таки сложном положении, и велика вероятность, да, сейчас заложить какой-то фундамент под проблемы, которые придется разбирать потом. Насколько сейчас люди проверяют вот все эти моменты?
Вы знаете, очень сложный вопрос, когда приходят люди в строительную компанию, например, да, редко кто задумывается о том, как выделялся земельный участок, редко кто задумывается о том, как на основании этих документов вообще все это строится. Как-то верят еще, знаете, вот. А что происходит потом, это уже как бы проблема, нарисованная после. Вот. В целом мало кто проверяет, но сейчас стали люди обращаться больше. Мы, конечно, какую-то историю проверяем, ну, смотрим, чтобы люди не попадали вот на деньги, но не очень часто, скажу так, не очень часто.
Сохранилось ли...
Люди этим пользуются, да.
А вот проблема долгостроев, которыми известны некоторые крымские застройщики, вот она для Крыма сейчас осталась актуальной? Остались ли вот эти стройки, которые строились годами, их не могли никак ввести в эксплуатацию, люди митинговали, но я сейчас говорю в частности, да, о стройках компании «Консоль» господина Константинова и других стройках тоже?
Ну, вы знаете, вот из того, что сейчас строится, и то, где мы сейчас живем в центре, ну, точнее, скажем так, на Киевской, возле Салгира, то, что сейчас строится, вроде все вводится в эксплуатацию, люди живут. Единственное, вот Волгоградовский дом здесь вот в парке, он что-то подзатих уже месяца два не строится. Возможно, какие-то моменты есть поковырять ситуацию, как выделялся земельный участок, может, какие-то политические игры, я не знаю, тут не участвую в этом. Вот. А в целом, вроде как, стройки идут нормально. Не замечены уже застройщики в том, чтобы не сдавать в эксплуатацию. Видно, продажи идут нормально, и, понимаете, оборот денег есть, и все вроде как наладилось. Вот. Но какие-то компании выделять не буду, потому что у каждого бывают проблемы. Ну, уже самим покупателям решать, где кто более стабилен, а где комфортнее жилье, решать лично потребителю.
Благодарю вас.
Надо рынок изучать, да.
Угу. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Майоров, руководитель агентства «Аппаратной недвижимости» Симферополь. Напоминаю, что вы также можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки На этот номер бесплатно. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Кроме того, напоминаю, что вы можете не только послушать, но и посмотреть на нас на сайте Крым Реалии, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Также видеотрансляцию вы можете посмотреть на нашей странице в сети Facebook и на трансляции на ресурсе YouTube. Продолжим через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии». Дежурит у микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что вы можете звонить нам по телефону 8-800-10-06-926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Обсуждаем мы происходящее на рынке недвижимости в Крыму. Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Майоров, руководитель агентства «Аппарат недвижимости» в Симферополе. Дмитрий, ну вот мы говорили с вами о том, как влияют истории вроде то, что происходит в Севастополе, да, с земельными участками, когда правительство массово подает иски против тех, кто раньше получал там землю, как это вообще влияет на инвестиционный климат. Но и ведь на остальном Крымском полуострове, да, периодически проходят такие будоражащие волны. Например, когда Сергей Аксенов в очередной раз пообещает снести все строения в 100-метровой прибрежной зоне. Вот такие заявления, они как-то влияют, могут повлиять на рынок недвижимости Крыма?
Вы знаете, те люди, которые уже когда-то построили, и теперь им говорят, мы это снесем, что им остается делать? Им остается только ждать. Они же не будут сейчас из-за этого как-то прятаться куда-то. Ждут, ожидают. Что-то происходит, чего-то не происходит. Возможно, где-то компромиссы находят. Собственно говоря, надо компромиссы находить, потому что, было построено, да, когда-то разрешали, да, и суды признавали то, что архитектура запрещала. Но это же уже произошло. Поэтому надо искать здоровые компромиссы с населением, с предпринимателями, когда будет все нормально. А запугивать людей мы сейчас вас вот снесем, это либо повод того, чтобы кто-то куда-то пришел и порешал вопрос. Вот, либо как-то по-другому, вот я так это вижу. Но в целом все эти заявления, они, конечно, наводят жути какой-то, наверное, но в целом я не вижу так прямо, чтобы у нас там по 100-метровой зоне что-то особенно сносилось. Там обещали, что весь утес с лица земли сотрут, но как-то все на месте, и в этом году я там был, люди отдыхают. Так что то, что это плохо влияет вообще, вот эти вот угрозы такие... Это понятно, да. Другое дело, что за этим стоит, понимаете. Либо решение какого-то вопроса компромиссного, либо действительно сказали, сделали. Знаю, по Ялте много сносят. Собирались несколько домов сносить. Поговорили, что-то там показательно снесли, там, особенно на набережной Ялты. Там большой комплекс еда взяли, его стерли, да, вот. Ну, теперь вроде красиво. Вот. Что остальные, для остальных это знак, сигнал или повод бояться, время покажет, пока не видно сносов никаких.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Майоров, руководитель агентства «Аппарат недвижимости» Симферополь. Это радио «Крым Реалии». Минувшие полчаса мы обсуждали, что происходит на рынке недвижимости в Крыму. Кто же формирует тот спрос, из-за которого взлетают цены на аренду недвижимости в крымских городах? И какими могут быть тенденции в ближайшее время, а также как влияют на этот рынок те процессы, которые происходят в Крыму. Я сейчас говорю о том, что происходит с соблюдением прав крымчан на частную собственность, что особенно актуально в последнее время в Севастополе. Итак, это «Крым Реалии». Дежурит у микрофона сегодня Сергей Макрушин. Продолжим после выпуска новостей. We'll be right back.
новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, Крым. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Апелляция по делу Ахтема Чайгоза возможна в следующем году. Делегацию судей России не пустили на Всемирный конгресс в Литве. В США презентовали новый iPhone, а сейчас подробнее. Подготовка к подаче апелляции по делу одного из лидеров крымских татар Ахтема Чайгоза займет длительное время. Об этом корреспонденту Крым Реалии рассказал адвокат Чайгоза Николай Полозов.
Протокол ожидается очень объемным, минимум 6 тысяч листов со слов секретаря. Необходимо это все вычитать, найти какие-то нестыковки, подать замечания. Кроме того, необходимо ознакомиться с тем объемом материалов дела, который был получен в ходе судебного следствия.
Он отметил, что основная жалоба на приговор Чайгозу будет подготовлена после того, как защита получит решение суда, увидит мотивировочную часть, ознакомится с протоколом судебного заседания. Во вторник Полозов сообщил в Фейсбуке, что Чайгоз и его защита подали в Верховный суд соседней России предварительные апелляционные жалобы на приговор подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма, приговорившего Чайгоза к 8 годам колонии общего режима. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявило о намерении обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека. На Всемирную конференцию конституционных судов, которая проходит в Литве, не пустили главу Конституционного суда России Валерия Зорькина и других российских судей, которые признали законной российскую аннексию Крыма. Об этом 12 сентября сообщила народный депутат Украины Ирина Фриз. По ее словам, такое произошло впервые в истории Конгресса. С объяснением ситуации на Конгрессе выступила президент Литвы Даля Грибаускайте.
Ми знову виступаємо рубежем між Заходом та не дуже дружнім, досить агресивним Сходом. І ці наші виклики також відображаються на деяких рішеннях, які ми ухвалили стосовно запрошень на цей конгрес.
Коментарі російської сторони на даний момент відсутствують. Українська сторона поблагодарила організаторів конгресу за велике кількість уваги, яке уділили проблемам України. Американская компания Apple продемонстрировала сразу три новые модели своих смартфонов, сообщает Радио Свобода. Самый дорогой из них iPhone 10 будет стоить от $999 США и более. Модели iPhone 8 и iPhone 8 Plus от $699-$799 в зависимости от установленного объема памяти. Все три модели имеют функцию беспроводной зарядки. iPhone 10 также имеет функцию узнавания лица для разблокировки устройства и улучшенный дисплей с лучшей графикой и большим разрешением. Как сказал руководитель компании Тим Кук, этот телефон стал для компании наибольшим прыжком со времен первого iPhone. 10-я модель поступит в продажу 3 ноября, обе восьмые позже в этом месяце. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 22 градусов тепла. В студии был Андрей Гевков. Следующий выпуск новостей слушайте ровно через полчаса.
4 сентября слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии, 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир Радио Крым Реалии. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 в 12.10 в FM-диапазоне на отметке 105.9. Мы вещаем круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Крым в центре внимания.
Итак, сейчас мы поговорим о том, как же так случилось, что Крым стал одним из важных вопросов выборов в Бундестаг в Германии, как оккупация украинского полуострова влияет на внутреннюю политику в европейских странах, как этот вопрос обсуждается на различных выборах, которые там проходят, может ли Россия влиять на эти демократические процессы в Евросоюзе, чтобы как-то повлиять, да, на вопрос признания оккупированной территории. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Тема дня.
До выборов в Германии осталось меньше месяца. Партии активно проводят кампании. Претенденты на должность канцлера следят за каждым словом друг друга. Недавние теледебаты между Ангелой Меркель и Мартином Шульцем еще раз доказали, что ситуация в Украине и, в частности, крымский вопрос продолжают находиться в фокусе внимания немецких политиков. Лидер социал-демократической партии Германии Мартин Шульц тогда заявил, что полуостров принадлежит России, и Кремль не откажется от этой позиции. Ответ Ангелы Меркель конкуренту был таким.
Если я слышу, например, что нужно просто признать аннексию Крыма России, я думаю, что случилось бы, если бы к нам тогда в ГДР было такое отношение. Германия расколота, тут ничего нельзя изменить.
Политику Кремля одобряют представители некоторых немецких политических партий. Например, Альтернатива для Германии и Левая партия не скрывают своих симпатий к Москве. Открыто признают аннексию Крыма, но немногие в Германии разделяют их точку зрения.
Альтернатива для Германии является для меня экстремистской партией. Заявления ее членов свидетельствуют, что они относятся не ко всем людям одинаково. Например, их призыв стрелять в мигрантов. Я не могу поддерживать такие заявления.
Лидер левых сил Сара Вагенкнехт заявила, что Германии необходимо срочно вернуться к традициям политики разрядки, а также улучшить отношения с Россией. Санкции, по ее мнению, этому не способствуют.
Антироссийские санкции наносят вред экономике Германии, а политика конфронтации угрожает европейской безопасности и миру в Европе. Я не вижу, чтобы санкции что-либо поменяли в ситуации. Я надеюсь, что нет людей настолько сумасшедших, которые готовы пойти на военный конфликт с Россией из-за Крыма.
Лидер немецких либералов Кристиан Линдер заявил, что обсуждение аннексии Крыма необходимо отложить, а вот пресс-секретарь правительства ФРГ Ульрике Демер напомнил, что эта позиция не соответствует политике Германии.
Позиция федерального правительства Германии по Крыму не изменилась, как и в целом в ЕС, и является четкой и понятной. Российская аннексия украинского Крыма рассматривается как нарушение международного права, поставившее под сомнение европейский порядок.
Сопредседатель партии «Зеленых» Джем Аздемир напомнил о Будапештском меморандуме и подчеркнул, что Россия нарушила границы Украины. Однако, каким бы ни был расклад мест в парламенте Германии, это не повлияет на внешнюю политику страны, считают эксперты. Денис Зепсон, Крым Реалии.
Тема дня.
Радио «Крым Реалии», у микрофона дежурит Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору по номеру 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также напоминаю, что вы можете посмотреть нашу трансляцию, не только послушать. На сайте «Крым Реалии» идет видеотрансляция, также идет видеотрансляция на нашей странице в сети Facebook и на сервисе YouTube. Напоминаю, что обсуждаем мы выборы в Германии, а точнее то, как обсуждается в контексте этих выборов крымский вопрос. Напоминаю, что парламентские выборы в Германии пройдут 24 сентября. На них будут избраны 630 членов 19-го Бундестага Федерального парламента Германии. Я приветствую в нашем эфире Александра Голубова, журналиста Deutsche Welle. Он с нами на связи из Бонна. Александр, доброе утро. Как, да, насколько сейчас можно назвать горячей предвыборную кампанию, которая происходит в Германии, и насколько активно там обсуждается вопрос взаимоотношений с Россией с учетом агрессии против Украины и оккупации части ее территории?
Ну, на самом деле, назвать эту программу горячей язык не поворачивается по той простой причине, что если и ведется борьба на самом деле сейчас, то она ведется исключительно за место второго коалиционного партнера с Христианско-демократическим союзом партии Ангелы Меркель, нынешнего канцлера. Вот, поскольку даже самый ближайший и главный конкурент и нынешний коалиционный партнер партия социал-демократов, она резко теряет своих, скажем так, предпочтениях у избирателей. Сейчас вот мы видим, ну, понятно, что еще до выборов осталось какое-то время, за которое многое может поменяться, но так или иначе мы видим странную ситуацию, когда победитель уже определенный. Соответственно, основной человек, который будет определять политику относительно Крыма, по большому счету определен также. То есть, как мы видели раньше, несмотря на все заявления министров иностранных дел, социал-демократов Штайнмайера и Гавриэля по поводу того, что надо снимать санкции, надо как-то разделять вопросы Крыма и так далее и тому подобное, долгое время вопрос Крыма оставался жестко, ну, не вопрос Крыма, скажем так, вопрос Крыма был жестко привязан к тому, что это нарушение международного права, и, соответственно, никоим образом отделять его от других проблем нельзя, само собой. А Минский процесс — это Минский процесс, и санкции, связанные с ним, отдельные санкции. Вопрос санкций, которые введены после аннексии Крыма, это отдельный вопрос, но имеется в виду, что забыть о вопросе Крыма с точки зрения Меркель было невозможно. То есть это никогда даже не обсуждалось. Понятно, что это в какой-то мере риторический прием, но так или иначе, хотя бы на уровне риторики, немцы говорили исключительно о том, что аннексия Крыма – это нарушение, скажем так, международного права, и признано никак быть не может, и отложено никак быть не может.
А насколько вообще могут отличаться сейчас позиции по Крыму среди участников предвыборного процесса в Германии? То есть вот самая неординарная позиция сейчас какая звучит?
Ну, скажем так, неординарных позиций особо нет. Я думаю, что все наши слушатели эти позиции в той или иной интерпретации слышали, потому что немцы, в принципе, достаточно, несмотря на наличие вроде бы радикальных партий, это достаточно, я бы сказал, нация, которая не любит некомпромиссных решений. Поэтому почти все позиции так или иначе предусматривают мирное политическое решение вопроса Крыма. Единственное, что если мы говорим о наиболее жесткой по отношению к России, то я бы назвал все-таки позицию именно Христианско-демократического союза и Меркель относительно того, что аннексию никак признавать нельзя. Но, тем не менее, военного решения этого вопроса нет. И мы просто не забываем об этом говорить и решаем этот вопрос дипломатическим санкционным путем, при том санкционным не очень жестким. Насколько мы знаем, санкции по Крыму не очень большие и не очень серьезные. Намного серьезнее они стали именно после событий на Донбассе. И более, я бы сказал, такой пророссийский фактически ответ о том, что, условно говоря, все то, что нам говорит российская пропаганда, это правда о том, что крымчане сами выбрали такую судьбу себе, и никакие зеленые человечки на это не повлияли. Поэтому как с Россией как минимум нужно снять санкции, а как максимум, может быть, даже подумать о том, чтобы чтобы признать Крым, по крайней мере, там перестать этот вопрос поднимать. Это там позиция левых, например, партии левых, это крайне, я бы сказал, такая партия, создавшаяся из радикальных левых группировок Западной Германии после объединения, и Восточной Германии, это фактически бывшие социалисты, то есть бывшая правящая партия ГДР, то есть люди, ну, сами понимаете, близкие, я бы сказал так, к тому режиму, который был в Германской Демократической Республике просоветскому еще до собственно, краха этого режима. Поэтому позиция этих людей достаточно прогнозируема. И где-то посредине находятся, я бы сказал так, ориентированные на бизнес партии, такие как социал-демократы, такие как Свободная Демократическая Партия, их либералами еще называют, которые говорят о том, что с Россией нужно снимать санкции постепенно. А вот лидер Свободных Демократов, господин Линднер, недавно заявил о том, что вопрос Крыма нужно заморозить. Потом, правда, это достаточно получил взбучку в немецкой прессе, по большому счету, его очень остро критиковали, и после этого он пытался объяснить, что его неправильно поняли. Но так или иначе, вот вопрос Крыма, он находится где-то между этими двумя полюсами. Достаточно, на самом деле, нерадикальными. То есть это не радикальное признание Крыма, аннексии Крыма, и это не радикальная попытка наказать Россию за аннексию Крыма.
Ну вот когда мы говорим о той или иной связи Крыма с Германией, здесь нельзя не вспомнить, что такое явление, как крымский город, побратим немецкого города, это не такое уж и редкое явление, да? Я к какому вопросу веду? Ну, вот мы понимаем, что на выборах в Бундестаг, да, вот такой спектр, достаточно небольшое мнение по Крыму сейчас публикуется. А вот на уровне местного самоуправления, вот могут ли как-то какие-то другие заявления звучать? Потому что мы знаем, как это, допустим, происходит в Италии, да, когда позиция государства, члена Европейского Союза по поводу санкций в отношении России, она довольно-таки четкая, а провинции некоторые выступают с заявлениями о том, что нужно санкционный режим смягчать. Вот в Германии не наблюдается таких процессов?
Я бы разделил эти два вопроса на две части. С одной стороны, мы можем видеть местных депутатов. Я, если не ошибаюсь, вот буквально недавно один из таких местных депутатов, то ли это альтернативные Германии, альтернативы для Германии, тоже праворадикальной партии, то ли от левых, от леворадикальной партии. То есть, ну, условно говоря, партия, которая явно не будет правящей, как-либо решающей на политические решения страны, посещал Крым. Это все представляли как немецкий депутат некоторых СМИ, но, к сожалению, я бы не связывал это никак с предвыборной борьбой. Я, к сожалению, не видел предвыборную программу этого депутата, но зачастую все же местные депутаты, которые пытаются даже избираться в Бундестаг по местным округам, они все-таки делают акцент не на международных вопросах, они делают акцент на неких локальных вопросах, которые они будут решать в парламенте страны. Там, например, безопасность, увеличение количества полицейских сил, увеличение количества велодорожек и зеленые вещи, ну и какие-нибудь зеленые инициативы, так называемые. Если вы увидите местные предвыборные плакаты, ни один из них не посвящен внешнеполитическому вопросу. Иногда внешнеполитические вопросы всплывают на дебатах, но даже если мы вспомним между Меркелем и Шульцем, двумя главными кандидатами на должность канцлера, этот вопрос Крыма вообще не возник никак, буквально вскользь. И один раз он возник только в дебатах, я бы сказал так, кандидата второго эшелона, то есть партии, которая претендует в лучшем случае на третье место. И тут у нас тоже вопрос Крыма возник только один раз, когда два кандидата начали упрекать друг друга один в том, что он хочет убрать из Европы атомное оружие, а другой, что тот хочет заморозить вопрос Крыма, а это, мол, то, что России нужно. И в результате оба этих кандидата сошлись на том, что, условно говоря, позицию против России нужно оставлять достаточно жестко. Единственное, каждый из них видит вопрос смягчения там каких-то отдельных вещах. Но так или иначе, любые обвинения даже здесь в сотрудничестве с Россией на национальном уровне остаются, ну, если бы, я бы не сказал, что токсичными, но достаточно неприятными для большинства кандидатов.
Это самое неудобное, что может быть во время этого политического процесса. Либо есть какие-то вопросы, вот занятие непопулярной позиции, по которым может еще хуже сказаться на репутации.
Само собой. Я бы не сказал, что сотрудничество с Россией для Германии все же табу. Одно дело все же действовать, как действует товарищ Шрёдер, который откровенно там становится частью российского, я бы сказал, бизнеса, уже давно им стал, и в принципе в который раз подтверждает свою как бы близость с ним. Другое дело все же, и он при этом все-таки получает там сдержанное осуждение даже в рядах своей партии, то есть условно говоря, те же социал-демократы, тот же Шульц, кандидат от социал-демократов, говорит, что он бы на месте Шрёдера так не делал. То есть, само собой, он избегает какой-то резкой критики, да, своего давнего соратника. Но в прессе это как бы очень резко критикуется. Но большинство пророссийских инициатив все-таки, они подаются местным избирателям со стороны политиков под соусом сотрудничества, поиска мирных решений конфликтных вопросов. А все это немцы, как нация, которая пережила травму Второй мировой войны и считает, что она несет ответственность за развязание одного из самых кровавых конфликтов, точнее, самого кровавого конфликта в истории человечества, они обязаны вот теперь решать такие вещи дипломатическим.
Ну вот Ангела Меркель сравнила частично оккупацию Украины, да, со строительством Берлинской стены. Насколько сильным является вот такое сравнение, да, для немецкого общества? Часто ли оно используется? Вот я бы так спросил.
Я бы сказал, все же не часто. То есть, и когда Ангела Меркель сравнивает это с Берлинской стеной, она лично, прежде всего, имеет в виду тот факт, что немцам удалось объединиться мирным путем, несмотря на разделение и фактическую оккупацию там, восточной части Германии советским режимом, который потом позже оставил за собой просоветский режим, не дав объединиться с этой частью Германии с остальной Германией, где установился, собственно, демократическое немецкое государство, которое сейчас распространилось на всю его территорию. Так вот, когда мы говорим о таких вещах, Ангела Меркель прежде всего имеет в виду, что это произошло мирным путем, что Западная Германия не отвоевывала Восточную Германию. То есть тут она пытается как бы таким образом намекнуть, что Украина не должна пытаться военным путем каким-либо образом восстанавливать свою территориальную целостность, а мирно договориться о том, чтобы прекратить конфликт, а потом с помощью, скажем так, более эффективной экономической модели заставить украинцев из других частей, неподконтрольных пока что Киеву, из Крыма, из Донбасса, захотеть разрушить вот эту, так сказать, стену и вернуться полностью, я бы сказал, стать частью Украины уже именно без каких-либо оговорок про временно неконтролируемые территории или аннексированные территории.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи из Бонна был Александр Голубов, корреспондент Deutsche Welle. Напоминаю, это радио «Крым Реалии». Говорим мы о том, как обсуждается вопрос Крыма в контексте политических процессов, которые происходят в странах Европейского Союза. Начали мы с того, как это происходит в Германии, где уже в конце этого месяца пройдут выборы в Бундестаг 24 сентября, дата выборов. И теперь поговорим об общеполитических процессах в Европе. С нами на связи Антон Кучухидзе, политолог, специалист по международным отношениям. Антон, доброе утро. Ну вот мы с Александром Голубовым говорили о том, как вообще обсуждается российский фактор, да, и фактор оккупации Крымского полуострова в политическом в этом процессе, который сейчас происходит в Германии, в этой предвыборной кампании перед выборами в Бундестаг. Насколько вообще этот фактор сейчас силен, да, для различных европейских стран, вот когда там происходят политические процессы?
Если говорить о внутренней политике, то я не могу сказать, что украинская тематика является топовой, да, в целом в отдельных странах-лидерах Европейского Союза. Но в то же самое время стоит отметить, что на уровне Европейского Союза, конечно же, этот вопрос стоит достаточно актуально. Я не могу сказать, что он самый приоритетный, потому что есть миграционная проблема, есть торговые переговоры США между США и Европейским Союзом, есть Северокорейская ядерная программа и так далее. То есть украинский вопрос не топовый, но он очень актуальный, потому что это вооруженный конфликт непосредственно в Европе, и Европейский Союз не словом, а делом поддерживает Украину, введя санкции против Российской Федерации.
А какой фактор здесь консолидирует вот в этом вопросе, да, в позиции по этому вопросу страны-члены Европейского Союза? Потому что, ну, мнение ведь у всех может быть действительно разное, и что их заставляет вот объединиться в отношении крымского вопроса?
В отношении крымского вопроса их заставляет объединиться прежде всего принцип международного права о нерушимости границ, о том, что Украина после 91 года была признана суверенным государством в тех границах, в которых она была современной, то есть включительно с Крымом. Их заставляет также так думать, потому что референдум был проведен незаконно, и об этом Генассамблея ООН еще в 2014 году проголосовала. Соответственно, их заставляет думать то, что Крым – это Украина, Будапештский меморандум, в том числе среди гарантов которых является и Великобритания, член Европейского Союза на сегодняшний день еще, да. И, конечно же, все принципы международного права, даже если мы посмотрим на тот же самый большой договор между Россией и Украиной от 97 года, там Россия признавала Украину в тех границах, в которых она есть, то есть включительно с Крымом. Поэтому все эти принципы и нормы международного права позволяют им консолидировать позицию относительно Крыма, соответственно, и Донбасса.
Но ведь давайте еще поговорим об этом. Россия тратит довольно-таки большие ресурсы на то, чтобы как-то влиять на политические процессы в Европе. Регулярно мы читаем различные расследования о том, как так или иначе происходит финансирование различных политических структур для оказания той или иной помощи этим структурам. Дают ли эти вложения какие-то результаты для России? Насколько сильны сейчас те политики в странах Евросоюза, которые занимают пророссийские позиции?
На данный момент, как показали выборы в этом году во Франции, как показали выборы в этом году в Нидерландах, мы видим, что ставка, на которых делает Российская Федерация, это прежде всего правые силы, да, они не получили ни большинства, они не формировали коалицию, например, в Нидерландах, да, или же во Франции они проиграли президентские выборы. Поэтому пока что, конечно же, работа идет колоссальная, как вы отметили, но чтобы сказать, есть в отдельной стране у них конкретно правительство, которое будет защищать их интересы, на данный момент в Европейском Союзе такого нет. Ну, конечно же, учитывая экономические интересы, да, периодически в разных странах этот вопрос поднимается. Но потом, как мы видим, всегда идет консолидация позиций на уровне всего Европейского Союза, и санкции постоянно продолжаются.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Кучухидзе, политолог, специалист по международным отношениям. Это радио «Крым. Реалии». Напоминаю, что вы можете также присоединиться к нашему разговору по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044 490 2905. Обсуждение того, как обсуждается крымский вопрос в странах Европейского Союза, в то время, когда там происходят различные политические процессы, в том числе и выборы. Вот это обсуждение мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, это радио «Крым. Реалии». Я приветствую в нашем эфире Василия Филипчука, Центр международных перспективных исследований, бывшего украинского дипломата. Василий, доброе утро. По вашему мнению, есть ли сейчас у Украины какие-то вот еще неиспользованные рычаги того, как можно влиять на процессы, которые происходят на международной арене, вот в частности в странах Евросоюза, учитывая, вот, что мы с предыдущим экспертом только что обсудили, что Россия определенный ресурс все-таки тратит, да, на это и пытается какое-то влияние оказывать на эти процессы.
Доброго ранку. Звичайно, що таких можливостей є і їх досить багато, тому що фактично станом на зараз основна проблема у врегулюванні кримського питання для України полягає в тому, що воно фактично не розглядається на міжнародному рівні. Так, є санкції США і Європейського Союзу, так, є резолюції на рівні Генасамблеї ООН, але формату, де би обговорювали Крим на міжнародному рівні, станом на сьогодні немає. І це є фактично головним завданням української дипломатії сьогодні – повернутися до обговорення кримської проблеми на міжнародному рівні. Чи з участю Росії, чи без участі Росії, але питання Криму не повинно бути винесене за скобки міжнародних форматів. Нещодавно була дуже цікава доповідь Європейської ради закордонних справ, яка пропонує створити робочу групу у форматі Будапештського меморандуму для обговорення кримського питання. Були інші ініціативи серед європейських аналітичних центрів з пропозицією, щоб ЄС, США і Україна почали хоча б обговорювати питання Криму. І це дуже, дуже непогані ідеї. Так чи інакше, питання повинно звучати, тому що станом на сьогодні ми про нього тільки згадуємо тоді, коли продовжуються санкції щодо Росії відносно Криму.
Ну, Криму, якщо слідити за тим, що відбувається на міжнародній арені, да, то ми бачимо, що Криму все-таки посвящаються якісь, може бути, частини, да, міжнародних конференцій, якісь панелі, на яких відбувається обговорення. Як необхідно поставити кримський вопрос, вот як він ще не стояв, щоб привлечь к нему ще більше внимания? У нас буквально минута эфира осталась.
Ну, обговорення Криму дійсно відбувається, але це не перше і навіть не з першого десятку питання при обговоренні міжнародної тематики в європейських країнах. Фактично є така неписана, не озвучена домовленість, що поки що основна увага присвячена Донбасу, але оскільки і з Донбасом є тупик, то фактично про Крим і не згадують. Нам потрібно внести нові пропозиції, ідеї щодо врегулювання Криму, причому робити це у стандартній європейській дипломатичній методиці, пропонувати і позитивні варіанти врегулювання, і шляхи посилення санкцій, в випадку, якщо позитивні шляхи врегулювання не будуть підтримані. Тобто прямник і батіг, стандартна і європейська дипломатична практика саме запропонувати подібні таких два меню того, що можна зробити.
Благодарю вас. Да, напоминаю, что с нами на связи был Василий Филипчук, Центр международных перспективных исследований, бывший украинский дипломат. Продолжим после выпуска новостей.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
В студії Андрій Гівко. Коротко о главном. В Севастополе взорвут бомбу времен Второй мировой. Количество жертв урагана Ирма возросло до 45 человек. В Сирии местные жители погибают от авиаударов России и США. Далее подробно. В Севастополе в лесной зоне Балаклавского района спасатели проведут работы по обезвреживанию немецкой авиабомбы СД-2 времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя. В ведомстве отмечают, что авиабомбу планируют уничтожить на месте около 10 часов утра. Возможный радиус разлета осколков этого боеприпаса составляет 176 метров. Вес взрывоопасного предмета 2 килограмма, сообщили в пресс-службе. Жители Севастополя просят в первой половине дня воздержаться от передвижения в сторону опасности. Зоны. Сотрудники полиции выставят оцепление территории. Количество погибших в результате урагана Ирма возросло до 45 человек. В США и на Кубе количество жертв составило уже по 10 человек, сообщает Радио Свобода. Ураган, который в свое время был причислен к наивысшей, возможно, пятой категории, утром во вторник утратил силу и в настоящее время классифицируется как тропическая депрессия. Но он все еще может вызывать новые разрушения и смерти. Сейчас Ирма, пройдя через острова Карибского бассейна и вдоль всего штата Флорида в США, направляется дальше по штатам Джорджия и Южная Каролина. К 7 погибшим во Флориде добавились 2 жертвы в Джорджии и 1 погибший в Южной Каролине. По оценкам Федерального агентства чрезвычайных ситуаций США, во Флориде около 13 миллионов человек. 2/3 населения штата остаются без электроэнергии. Сирийское бюро по наблюдению за правами человека утверждает, что воздушные удары боевой авиации России, которая в Сирии воюет на стороне правящего режима, стали более вероятной причиной гибели 69 гражданских жителей и ранений еще десятков в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии в течение 3 последних дней. Бюро, имеющее своих информаторов на местах событий в Сирии, сообщает, эти удары были направлены против лагерей гражданских жителей на западном берегу реки Евфрат у переправы через нее, а также против паромов на самой реке. Агентство Рейтер по этому поводу сообщило, что Министерство обороны России пока не стало комментировать эту информацию. По данным активистам, гражданским жертвам привели воздушные удары международной коалиции под руководством США, что воюет в Сирии против экстремистской группировки «Исламское государство». По данным только во вторник в селе на восточном берегу Евфрата в результате такого удара погибли 12 членов одной семьи. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха достигла уже 23 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск в 9:00.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона дежурит Сергей Макрушин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10. В FM-диапазоне на отметке 105.9 слушайте нас круглые сутки. И звоните нам по телефону 8 800 1006 926. Для жителей Крыма звонки по этому номеру бесплатны. Номер для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Тема дня.
В Крыму изменили план приватизации на 2017 год и собирают акционировать такие предприятия, как Крымтелеком, издательство и типография Таврида, Крымхлеб, Симферопольский комбинат хлебопродуктов, еще Крымтехнологии. Вот все эти компании, кроме Крымтехнологий, были в свое время национализированы. И для того получается, чтобы сейчас объявить о их такой приватизации. Да? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
100 слов по теме.
Российские власти в Крыму изменили план приватизации на 2017 год. На продажу выставят отобранные у владельцев предприятия «Крымхлеб», Симферопольский комбинат хлебопродуктов, «Крымтелеком», «Крымтехнологии» и издательство и типографию «Таврида». Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Москве Госсовета Крыма. В конце июня Сергей Аксенов заявил о планах преобразовать «Крымхлеб» в акционерное общество со 100% государственным капиталом. В январе 2017 года вице-премьер подконтрольного Москве правительства Крыма Юрий Гацанюк уже сообщал о возможности приватизации предприятия «Крымхлеб», которое было национализировано в ноябре 2014-го. Подконтрольные Кремлю чиновники объяснили такие действия необходимостью обеспечить продовольственную безопасность на полуострове. В марте 2014 года в Крыму было национализировано около 480 предприятий и организаций. Спустя год после аннексии полуострова этот процесс был официально закончен. Тогда подконтрольные Кремлю власти заявили, что юридические лица, которые не перерегистрировались по российским правилам и остались в украинской юрисдикции, могут быть признаны бесхозными и переданы в собственность Крыма. По данным международных экспертов, общая стоимость собственности национализированной России после присоединения Крыма и Севастополя составляет 1 миллиард долларов. В Конституции России понятие национализация не существует. Там сказано, что принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Киев решил возмещать ущерб от аннексии в декабре 2014 года. Минюст Украины направил иск на миллиарды долларов Европейский суд прав человека. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил о создании службы финансовых расследований. Она будет добиваться компенсации убытков из-за аннексии полуострова всеми возможными способами. В том числе и в международных судах, где правительство Украины будет требовать от России в качестве компенсации ее зарубежное имущество.
100 слов по теме.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин дежурит у микрофона. Напоминаю, что вы также можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 1006 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире Жана Запруту, крымского юриста. Жан, доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, что происходит с предприятиями, которые были национализированы, а вот теперь, получается, выставляют их на продажу. Среди этих предприятий нет предприятия «Крымавтотранс», интересы владельцев которого вы представляете, но, тем не менее, это предприятие было национализировано, и нам сейчас важно понять, что с экономической точки зрения происходит с этими предприятиями после того, как они были национализированы.
Ну, с первого дня было понятно, что перевод всего этого имущества в государственное управление будет неэффективным. Сегодня в Крыму создана не одна сотня государственных унитарных предприятий, куда все это имущество было передано. В частности, по Крымавтотрансу был создан ГУП «Крымавтотранс». Ну, чтобы было понятно, это государственное управление имуществом. То есть, чтобы простыми словами лампочку поменять где-то там в коридоре, нужно проводить тендер. При таких... В таком построении как бы своей деятельности явно, что оно будет неэффективно. Поэтому сейчас все в убытках, и вот принимает решение Государственный совет не по нашему предприятию, по аналогичным, о продаже, то есть о приватизации этих объектов, этого имущества.
Насколько будет масштабным этот процесс? Потому что я помню, что масштаб национализации, да, так называемый, он был очень масштабным, и различные издания приводили цифры в несколько сотен предприятий. Да? Насколько масштабным этот процесс в итоге оказался по вашим сведениям, и насколько масштабным будет процесс распродажи теперь этого национализированного в свое время имущества?
Ну, постановление 2085, которое в перечень имущества, которое признано собственностью Республики Крым, он почти около 300 пунктов, а каждый пункт может включать в себя от одного до сотни объектов. То есть имущество большое количество. На сегодняшний день вот Госсовет принимает решение продать, акционировать Крымхлеб, Крымтелеком и Тавриду. Ну, по моему мнению, все имущество, которое в этом списке, если, конечно, Конституционный суд не поставит точку в этом вопросе, не признает это незаконным, все будет продано.
Но ведь мы помним, как происходила национализация, так называемая, прошу прощения, Крым хлеба, когда коллектив приходил к зданию Совета министров Крыма, приносил Сергею Аксенову каравай, просил, чтобы их спасли, да, от экономического разорения, да, национализации. В итоге после национализации мы видим, что Крым хлеб теперь вот точно уж надо как-то спасать. Это происходит вот со всеми предприятиями, по вашим наблюдениям?
Ну, я же вот с чего начал. Все ГУПы, они неэффективны. Вот, в частности, был создан ГУП «Крымрыба», который обещали за 2 года обеспечить рыбой не только Крым, но и всю Россию. Ну, где сейчас этот ГУП «Крымрыба»? Его вообще нет. И даже комитет по рыболовству ликвидировали, потому что, ну, только частный бизнес может развивать экономику и средний класс. Никакие государственные предприятия этого сделать не могут. И по определению государственные элитарные предприятия этим заниматься не могут. Поэтому это был путь в никуда. И закономерная реакция, если ведь в чем дело, ведь все это звучало как нужды Республики Крым, стратегические предприятия, то есть вот в таком разрезе было, что это достояние республики будет, что республика будет за этим следить. А теперь получается, что это все слова, блеф. И теперь, если такая ситуация, если нужно его отдать в частные руки, так почему его не вернуть прежним владельцам?
Ну вот,
вот этого, честно говоря, понять не могу.
Много непонятного, наверное, в том числе и для российских судов, которые теперь сталкиваются с исками по поводу так называемой национализации. Как в судах рассматриваются эти дела? Я знаю, что собственники Крымавтотранса пошли вверх по судебным инстанциям. Какова на данный момент, есть ли точка в этом процессе и на какой стадии вообще рассмотрение дел по оспариванию национализации?
В частности, по Крымавтотрансу точки еще нет. Мы только на первой инстанции находимся. Мы обжаловали постановление, то есть шли разными путями, везде проигрывали суды, потому что вплоть до Верховного суда считают, что постановление Госсовета это как закон. То есть если оно есть, значит уже его обжаловать нельзя. Полный маразм, потому что само постановление не отвечает даже российскому законодательству. Но, тем не менее, это факт. Вот на сегодняшний день мы все ждем решения Конституционного суда, который должен сказать, законно ли это постановление в рамках российского законодательства и законно ли законы Республики Крым, соответствуют ли они Конституции Российской Федерации. Если Конституционный суд в этом вопросе поставит точку, то, естественно, все суды, которые были проиграны всеми те, кто подавал против вот этого отъема, они будут пересмотрены, и совершенно очевидно, что имущество будет возвращено.
Но если будут исчерпаны все судебные инструменты на территории России, вот после того, как Конституционный суд России даст свое решение, могут ли, вот по вашему мнению, обратиться собственники этого имущества, которое было, так назовем, национализировано, в Европейский суд по правам человека? Ведь речь идет об одном из базовых прав человека на частную собственность.
Ну, понимаете, здесь я еще до конца не разбирался с Европейским судом. Ведь Европейский суд не признает воссоединение Крыма с Россией.
Да, в том-то и сложность.
Не признает ни власть, да, ни власть здесь, ни суды. Поэтому обжаловать эти суды в Европейском суде по правам человека, я думаю, как бы не совсем правильно. Европейский суд по этому поводу, насколько я знаю, принял решение, что можно подавать иски без процедуры судебного обжалования, то есть напрямую, если действиями вот крымской власти затронуты ваши интересы. Поэтому, ну, честно говоря, я не знаю, как будут исполняться решения европейских судов, в частности, по Крыму. Вы знаете, что Российская Федерация приняла решение, закон, которым она дала право Конституционному суду принимать решение, не исполнять решение Европейского суда. Поэтому...
Да, спасибо.
Возможно, что это...
Спасибо за информацию. Я напоминаю, что с нами на связи был Жан Запрута, крымский юрист. Говорили мы с ним о том, что происходит с предприятиями, которых постигла участь так называемой национализации, насколько экономически эффективным оказалось новое управление, которое было введено на эти предприятия после того, как они были национализированы. Я приветствую в нашем эфире с нами на связи Виталий Секретарь, начальник отдела представительства граждан в суде прокуратуры Автономной Республики Крым. Виталий, доброе утро. Сколько производств находится в прокуратуре Автономной Республики Крым по факту отъема, да, или так называемой национализации частного или государственного имущества на территории Крымского полуострова?
Так, дякую за запитання. Я хотів би сказати, що наша прокуратура, підтверджуючи ті факти, що злочини будь-які пов'язані з тимчасовою окупацією, вони не повинні залишатися безкарними, і їхнє саме переслідування, воно повинно бути забезпечено не тільки прийнятими заходами на національному рівні, і ми активізуємо також і міжнародне співробітництво. Тому вживаємо всіх заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності. Зокрема, спочатку за кожним фактом захоплення, чи то, як ви говорите, націоналізації майна, ми порушували провадження за кожним фактом. Наразі ми об'єднали їх, і туди входять відомості стосовно більш ніж 90 органів державної влади. В ході цього досудового розслідування ми встановили, що Російською Федерацією захоплено більш ніж 4000 підприємств, і за попередніми оцінками, які збиралися Міністерством юстиції, розмір цих збитків, завданих державі, визначається в сумі понад 1 трильйону гривень. І серед цих об'єктів є як міжнародний дитячий центр «Артек», і військовий санаторій «Ялтинський», і «Зорі України», і аеропорт «Сімферополь», і ряд інших майнових комплексів, які перебувають в управлінні різних міністерств і відомств. З метою того, щоб повністю охопити цей об'єм, ми спрямовуємо і запити до органів державної влади. Дякувати їм, вони оперативно відгукуються на всі наші звернення. На даний момент ми наклали арешт за допомогою судових рішень на майно вартістю понад 1,5 мільярда гривень. Зараз ми, коли зібрали вже максимум інформації, готуємо передачу їх відповідним спеціалістам, експертам, щоб встановити реальний розмір збитків, не той початковий, який був після анексії, який оцінювало Міністерство юстиції, а щоб бути вже впевненим до кожної гривні, кожної копійки про розмір цих збитків. Але я хотів би заодно ще сказати, що ми звертаємо увагу не тільки на порушення інтересів держави і на необхідність захисту саме і прав громадян, і приватних юридичних осіб, і ці злочини, які вчиняються окупаційними органами влади за підтримки Російської Федерації, це є незаконне і великомасштабне привласнення приватного майна, і такий кожен факт він відображається в кримінальних провадженнях. Люди на нас звертаються різні юридичні особи. Ми ці всі факти акумулюємо в кримінальних провадженнях і розуміючи те, що Міжнародний кримінальний суд, який доповнює національні органи кримінальної юстиції, ми готуємо разом з неурядовими громадськими організаціями відповідне повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду з проханням розпочати саме розслідування з цих питань, і за попередніми такими нашими оцінками, десь до кінця поточного місяця ми повинні підписати цей документ і передати до Міжнародного кримінального суду.
Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». С нами на связи Виталий Секретарь, начальник отдела представительства граждан судеб прокуратуры Автономной Республики Крым. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Итак, продолжаем разговор. Напоминаю, что с нами на связи Виталий Секретарь, начальник отдела представительства граждан в суде прокуратуры Автономной Республики Крым. Виталий, вот в рамках этого производства, да, по факту так называемой национализации имущества на Крымском полуострове, объявлено ли кому-то уже о подозрении? Ведь это чьими-то руками делалось в любом случае.
Безумовно, це робиться чиїмись руками, але ми виходимо з тієї позиції, що підозра повинна містити всі достатні дані для того, щоб пред'явити підозру. Ми не хочемо її пред'явити, на, щоб вона була, так скажемо, половинчиста чи неповна. Ми повинні зібрати повністю всі докази, кожне майно, кожне приміщення, яке було чи то націоналізовано, чи я хотів би звернути увагу, що не тільки ми відображаємо факти націоналізації, ми слідкуємо і за діями російських органів влади, які приймають так звані рішення щодо федералізації. Так, ми звертаємо увагу на дії і судових виконавців, які виконують незаконні судові рішення і віднімають майно від і громадян, і забирають так само майно держави. Тому я принципово і керівництво прокуратури дивимося на це з цієї точки зору, що ми повинні повністю охопити всі ці об'єкти. І, як ви бачите, процедура націоналізації в Криму, вона постійно триває, чи то хоч декілька об'єктів, але бувають і так званим і государственним советом, як вони називають, так званої Республіки Крим, щодо до націоналізації тих об'єктів, які вони чи то не встигли націоналізувати на перших своїх поривах, чи то вони зараз їх додатково віднаходять. Тому для того, щоб була повна оцінка всіх дій і щоб всі вони були охоплені нашою підозрою, ми збираємо повністю докази і вже тоді будемо пред'являти підозру конкретним особам.
Спасибо. Напоминаю, що Віталій Секретарь, начальник відділу представництва граждан в суді прокуратури Автономної Республіки Крим, був з нами на зв'язі. Я привітаю в нашому ефірі Володимира Горначука, російського общественного активіста, главу організації «Чистий берег Крим». Володимир, доброе утро. Вы наблюдали процессы национализации имущества на Крымском полуострове, да, что говорится своими глазами. Скажите, как же так вот могло произойти, что вот этот процесс национализации имущества, вроде бы с благими намерениями, о которых в свое время заявлял в том числе там Сергей Аксенов, вот оно сейчас оборачивается тем, что эти предприятия начинают продавать?
Доброе утро. Ну, так как, да, изнутри приходилось видеть картинку по тому, как это все происходило, соответственно, печально все это видеть, что все мои прогнозы 2015 года как бы начинают сбываться и сбываться там, в таком самом мрачном сценарии, потому что на сегодняшний день мы видим, что ведущие предприятия, которые были, являются стратегическим предприятием для Крыма, такие, например, как «Крымхлеб», «Крымтелеком», были доведены практически до ручки новыми собственниками в виде государства преобразования унитарных предприятий. Вот, соответственно, была снижена их капитализация вот этими эффективными менеджерами, как их называли в то время издевательски, в том числе и мы, потому что заставили просто каких-то дебилов в управление, я говорю там про тот же самый «Крымхлеб» и так далее. Вот, в результате предприятия были доведены фактически до банкротства, они постоянно требовали финансирования из госбюджета, и сейчас, как бы, когда будет проведен независимый аудит финансового и мучного состояния этих предприятий, окажется, что стоят они копейки. В результате новыми собственниками станет как семья Аксенова, так и Константинов и вся эта шатия братьев из Госсовета этих предприятий. Поэтому они, грубо говоря, сначала отжали, затем они угробили эти предприятия, снизив их капитализацию, и теперь они купят их за копейки, а в дальнейшем, скорее всего, так как ума нет для того, чтобы их развивать,
нужны ли А нужны ли Аксенову и Константинову предприятия, которые уже убыточны? Они ли будут конечными покупателями этого имущества?
Ну вот я просто не договорил о том, что скорее всего, вся эта схема будет выглядеть следующим образом. Так как ни мозгов, ни денег у них особо нет для таких инфраструктурных предприятий, то отжимается по низкой цене, наводится какой-то порядок, да, потому что, опять-таки, это искусственная убыточность предприятий. Она была создана вот этими всеми людьми, которые непонятно там чем занимались все это время, просто грабили их, эти предприятия. Вот, соответственно, в дальнейшем они будут просто тупо перепроданы уже новым инвесторам, неважно откуда, но, скорее всего, там 90% этих предприятий пройдет через национализацию, покупками, структурами, аффилированными с Аксеновым, Константиновым, их кланами, и затем будет просто продано уже по рыночным ценам, и они зафиксируют таким образом прибыль за счет вот отжима этого имущества старшего государства.
Ну вот когда подобные процессы касаются таких крупных предприятий, как Крымхлеб, да, это может коснуться, в принципе, достаточно большого количества людей, как это было с Крыммолоком, хотя там была не национализация, да, там была смена собственника, но, тем не менее, завод закрыт, если я все правильно помню, по тому, как менялась там структура собственности у Крыммолока. И это заметили очень многие в Крыму. Я говорю сейчас о качестве молочной продукции, которая есть на Крымском полуострове. Сейчас вот есть довольно-таки негативные процессы на Симферопольском комбинате хлебопродуктов и на Крымхлебе. Значит ли вот сейчас эти сложности и то, что предприятия выставляются на продажу, что мы увидим закрытие этих предприятий? Или можем увидеть?
Нет, такого не произойдет. Дело в том, что предприятия, о которых мы сейчас говорим, являются стратегическими предприятиями для Крыма. И тот же самый Крымхлеб выпускает, насколько я помню, 65-70% хлебобулочной продукции для всего Крыма. Поэтому это предприятие не сможет закрыться, как бы кому не хотелось. Поэтому оно как бы сейчас попало под национализацию именно потому, что это является лакомым куском, фактически занимающим монопольное положение на территории Крыма.
Так, вот, может быть, кто-то сейчас может выкупить в лице этого Крымхлеба такой себе денежный кран из бюджета, которым будут постоянно спасать это предприятие для того, чтобы сохранить социальную какую-то обстановку, да, не нагнетать напряженность.
Нет, может быть, не такое. Согласен. Нет, я не согласен с вами. Дело в том, что, еще раз говорю, там вот предприятие пройдет следующую цепочку. Крымхлеб был сначала национализирован, затем доведен до убытка, затем будет акционирован, акции продадут новому инвестору, которому вдруг окажется, что это структура, аффилированная с Аксеновым, скорее всего. И после этого как бы это уже новый владелец этого предприятия просто тупо продаст эти акции там, в два раза дороже, чем он купил у государства. Вот. И новый собственник будет заниматься уже нормальным управлением и, соответственно, там, контролем за доходностью и так далее. Вот. Потому что, опять-таки, до 2014 года Крымхлеб же работал, он был прибыльной организацией, и таких проблем, как сейчас, он не испытывал. Вот поэтому нет, скорее всего, такого не будет.
Я напомню номер телефона нашего прямого эфира 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить по этому номеру бесплатно. Также мы готовы предоставить слово всем тем, кого упоминали в нашем эфире, но прямые слова, которых не прозвучали, и в адрес кого-то, возможно, прозвучали обвинения, от радио Крым Реалия, самое открытое в мире радио, самое крымское в мире радио. Продолжим через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины, я была такой. До аннексии Крыма я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение. видно указание с Москвы оттуда, больше 9 тысяч никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все дочери ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Владимир Горначук с нами на связи, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, насколько далеко зайдет вот эта процедура теперь приватизации того, что раньше, назовем это так, национализировали? Будет ли этот список предприятий, которые выставляются на продажу, расширяться? У нас минута осталась.
Думаю, что да, потому что мы видим сейчас перед выборами президента, после которых, скорее всего, Аксенова уберут, будет происходить масштабная приватизация национализированных ранее объектов для фиксации прибыли и создания своих финансово-промышленных империй кланами Аксенова, Константинова там, и других депутатов, которые еще остались там с украинских времен. Поэтому я думаю, что да, процесс только набирает обороты.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Это радио «Крым Реалии». У микрофона сегодня дежурил Сергей Макрушин. Всего доброго.